И может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах.
Большая ущелистая Севастопольская дорога в августе 1855 года.
Далече идете, землячок?
В Севастополь.
А мы вот только с полден от теле идем. Арбуза, не желаете отведать?
Благодарствуйте. Что, отвоевались, сердечно?
Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше. А здесь упади где-нибудь в сени. Денек-другой пролежи, дело-то лучше будет.
А что так?
Разве не слышишь? Рассерчал он. Нынче же скрозь палить стал. Все больше с бомбов. Аж на бухту доносит. Такая его сила подошла, что нашего брата перебил. И сказать нельзя.
Ой.
Никто, как Бог, земляки. Прощения просим.
Вечером, когда на Приморском бульваре около павильона играет егерский духовой оркестр, и по зеленоватой воде разносятся звуки какого-то старинного вальса и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.
Вы знаете, господин ротмистр, звезды не различить от бомбы иногда. Я сейчас думал, что эта звезда, она опустилась и лопнула.
Это, пожалуй, возле Шварцевского редута.
Я до того привык к этим бомбам, что я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что все это бомбы.
Так вы из госпиталя, поручик?
Да. Вот возвращаюсь в полк после ранения, но до сих пор не могу узнать хорошенько, где он теперь стоит. На Северной, в Инкермане или в самом городе.
Жалею, что не могу помочь вам.
О, спрошу-ка еще вот этих офицеров.
Здравия желаю, господа.
Поручик Козельцов, не откажите в любезности.
Миша! О... Брат! Вот удивительно!
Володя!
Да ты... Точно же!
Ай, как я рад!
Извините нас, господа.
Что вы, разумеется?
Честь имею.
Ну что ты, Миша? Как? Расскажи. Я так счастлив тебя видеть.
Да ты-то каким образом здесь? Ведь все наши ожидали, что ты выйдешь в гвардию.
Ах, да. Это ужасно меня убило. Перед самым выпуском мы пошли втроем тайком курить. Знаешь эту комнату, что за швейцарской? А канале сторож увидал, побежал сказать дежурному офицеру. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведении, выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да я уж не хотел. И просился на войну.
Вот как?
Право, я тебе без шуток говорю. Все мне так гадко стало, что я желал скорее в Севастополь. Да, впрочем, ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии. Там в 10 лет в полковнике, а здесь тот Лебен, так в 2 года из полковника в генералы. Ну, а убьют, так что ж делать?
Вот ты какой.
А главное, знаешь ли что, брат, все это пустяки. Главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тот умирает за отечество. Да и с тобою мне хотелось быть.
Какой ты смешной. Жаль только, что мы не вместе будем.
А что, скажи по правде, страшно на бастионах?
Сначала страшно, потом привыкаешь, ничего. Сам увидишь.
А вот еще что скажи. Как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.
Бог знает.
Одно только досадно. Можешь вообразить, какое несчастье? У нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был. Так что я теперь в ужасном положении, не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь. Да и вообще столько перемен, все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать. Да-да. Я везде бывал.
Непременно расскажешь. Но где же твои вещи?
Я их на графской пристани оставил. Ах, да какая же прехорошенькая сестра милосердия. Ты взгляни только, Миш, вон та, что у акации.
Да-да-да.
Что, Миш, ты был когда-нибудь в схватке?
Нет, ни разу. У нас 2000 человек из полка выбыло, все на работах. И я ранен тоже на работе. 10 мая. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя. Однако, пойдем в Николаевские казармы. Там-то, наверное, узнаем, где мой полк стоит и твоя батарея.
Болит.
Видишь, где лопнула проклятая? Прямо над нашим домом, в слободке?
Не, это дальше. К тетеньке Аринке в сад все попадает. Звездочки-то. Звездочки так и катятся. К чему это так? А, Майк?
Да, вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости. Ничего этого нет. Вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом. Так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы. Посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты. Вглядитесь в лица, в осанки этих людей. В каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу народную, простоты и упрямства. Но здесь, на каждом лице, кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли чувства.
В расположении пехотного полка Козельцова-старшего на одной из улиц Севастополя, где на всем лежит печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.
Честь имею явиться, прибывший после излечения поручик Козельцов.
Вы долгонько лечились.
Болен был полковник. Еще и теперь рана хорошенько не закрылась.
Так вы напрасно приехали. Вы можете, однако, исполнять службу?
Как же, могу-с.
Ну, очень рад. Так вы примите от прапорщика Лисенковского 9-ю роту. Вашу, прежнюю. Сейчас же вы получите приказ. Да, потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта.
Слушаюсь. Странно. Зачем он говорит таким слабым, лениво-грустным голосом? Чтобы доказать мне, что он аристократ? И очень милостив, разговаривая с поручиком. Давно ли этот Батрищев кучивал с нами? Носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал вечные битки до вареники. Теперь голландская рубашка, драповый сюртук, 10-рублевая сигара в руке.
Да, тщеславие, тщеславие, тщеславие везде, даже на краю гроба. Человек, не чувствующий в себе силы внушить уважение, инстинктивно боится сближений с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненный, видя одну эту, внешнюю, оскорбительную для себя сторону, уже за ней, большей частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего. Старший Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться со своей ротой.
Страх смерти, врожденное чувствие человеку.
Снять со свечки-то. Читай, читай, Иван. Эх, книжка славная.
Бог мой.
Багаев, здравствуй, брат. Цел? Что, это вся наша рота?
Здравия желаем. С приездом, ваше благородие. Как здоровьем? Поправились, ваше благородие?
Ну
и слава Богу, о том без вас соскучились.
Что это?
Старый ротный приехал.
Это тот, что раненый был.
Козельцов Михаил Семенович.
Здорово, ребята.
Здравия, здравия, ваше благородие.
Как поживаешь, Абанчук?
Плохо, ваше благородие. Доливает он совсем. Так дурно, бьет из-за шансов, да и шабаш. А в поле не выходит.
Авось, на мое счастье, Бог даст и выйдет в поле, ребята, а? Уж мне с вами не в первый раз, опять поколотим.
Давайте стараться, ваше благородие.
Что ж, они точно смелые. Их благородие ужасно такие смелые.
От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам офицерам.
Козельцов!
Честь имею. Честь имею.
Козельцов!
Честь имею.
Ну, хорошо, что приехал. Молодец!
Что ваша рана?
Ну, выпейте водочки и понтерните-ка. Михаил Семенович, денег в пропасть я чай привезли. А?
Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустились.
Как же. Вздули уж верно кого-нибудь в Симферополь.
Права мало. Попытаться нечто, чем черт не шутит. И комар бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.
Я, кажется, я гусар. Давно всегда гусар. И с проседью усов все раб молодой привычки. Люблю разгульный шум умов речей пожар и громогласные шампанского оттычки.
А где же Марцов?
Да вот, Михаил Семенович, ногу оторвал у приятеля вашего. Вчера в городе, в комнате спал. Может, вы его еще застанете на перевязочном пункте.
Так, так. Завтра непременно схожу. Так угостите же водочкой.
В непродолжительном времени, выпив три рюмки водки и несколько стаканов портера, Козельцов становится совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности.
От юности моей враг чопорных утех мне душно на пирах без воли и распашки. Давай мне хор цыган, давай мне спор и смех, и дым столбом от трубочной затяжки. Я каюсь, я гусар, давно всегда гусар, и с проседью усов все раб молодой привычки. Люблю разгульный шум умов, речей пожар, и громогласные шампанского оттычки.
На маленьком вспотевшем офицере, давно шарившем в пустых карманах, было написано уже 150 рублей.
Не везет.
Потрудитесь прислать.
Позвольте завтра прислать.
Однако этак нельзя. Бастую. Этак нельзя, Захар Иванович. Мы играли на чистые, а не на мелок.
Что ж, разве вы мне сомневаетесь? Странно, право.
Что? С кого прикажете получить? Я прислал уже больше 20 рублей. А выиграл? Ничего не получаешь?
Откуда же и я заплачу, когда на столе денег нет?
Я знать не хочу. Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними.
Я говорю, что заплачу завтра. Что же вы вообще, что, как вы смеете мне говорить дерзости?
Я говорю, что хочу. Так честные люди не делают. Вот что!
Полноте, полноте, Фёдор.
Ну, опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя. Но искра эта устает гореть ярко. Придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.
На корабельной стороне осажденного города Севастополя, в час, когда Сапун-гора тонет в сумраке надвигающейся ночи.
Честь имею явиться! Прикомандированный в пятую легкую прапорщик Козельцов II.
Прошу садиться. Да, Фельдфебель.
Слушаю, ваше высочество.
Лошадям надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить. А то они у нас худые. Как ты думаешь?
Что ж, прибавить можно, ваше высочество. Теперь все подешевле овес стал.
Да. А где ваши вещи, прапорщик?
Я оставил их на графской пристани, господин подполковник.
Где бы нам поместить прапорщика?
Прапорщика-с?
Фельдфебель смущает Володю беглым, брошенным на него взглядом, выражающим как будто вопрос. Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?
Вот внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие. Теперь штабс-капитан на Боксионе, таких некойка пустая остается.
Так вот, господин прапорщик, не угодно ли покамись? Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.
Наедине со своими мыслями первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его.
Один-один. Всем все равно, есть ли я или нет меня на свете.
Ему хотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное, самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться. Над самой его головой раздавались шаги батарейного командира.
Впрочем, ежели прилетит, то прежде убьет наверху, а потом меня. По крайней мере, не меня одного. Ну а что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь, и враги ворвутся сюда? Чем я буду защищаться? Кроме седла и самовара в комнате ничего твердого нет? Я несчастное, жалкое создание, я подлец, трус, мерзкий трус.
Он снова пытался заснуть и не думать, но ему грезились то раненые, то кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним. И снова сон казался ему невозможен.
Господи! Ежели нужно умереть, нужно, чтобы меня не было, сделай это, Господи, поскорее сделай это. Но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить. Но научи, что мне делать, чтобы исполнить волю твою.
Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые обширные светлые горизонты. И снова он почему-то вспомнил хорошенькую сестру милосердия и даже дал ей имя Наташа.
Каково будет удивление и радость Наташи, когда она вдруг прочтет описание, как я первый влез на неприятельскую пушку и получил Георгия. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много офицеров перебито, да и, верно, много перебьют. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручают полк, подполковник, Анну на шею, полковник.
И он был уже генералом, удостаивающим посещения хорошенькой сестру милосердия Наташу. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи успокоиться в объятиях смерти.
Но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, дай мне их.
А все так же, как и в прежние дни, загорелась зорница над Сапун горой.
Но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить. Но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю.
Побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман шумящего темного моря. Зажглась алая заря на востоке, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыла могучая, прекрасная светила.
В доме бывшим прежде Севастопольским собранием, где можно увидеть ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.
Извините, сестрица, как мне в офицерскую палату попасть?
А кого вам надо?
Подпоручика Марцова. Ему позавчера ногу оторвало.
Это, кажется, Пензенского полка?
Так точно.
Что, он ваш родственник?
Нет, товарищ.
А, я вас провожу. Только вот солдатику чаю дам. Он тоже, видите. На, попей, братец.
Спасибо. И давно ты ранен?
Да вот, шестая неделя пошла, ваше благородие.
Что же, болит у тебя теперь?
Нет, теперь не болит ничего. Только как будто в икре ноет, когда непогода. А так, ничего.
Как же ты это был ранен?
На пятом боксионе, ваше благородие. Как первая бандировка была. Навел пушку, стал отходить этаким манером к другой амбразуре. Как он ударит меня по ноге. Ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.
Неужели больно не было в эту первую минуту?
Ничего. Только как горячим, чем меня пхнули в ногу.
Ну, а потом?
И потом ничего. Оно первое дело, ваше благородие. Не думать много. Как не думаешь, оно тебе ничего. Все больше от того, что думает человек.
Пойдемте, господин офицер. Боже мой, боже. Когда все это кончится? Вот сюда, пожалуйте. В эту дверь. Вот он. Ну что, как вам?
Ну, разумеется, больно. Оставьте, мне хорошо.
Вот ваш товарищ пришел вас проведать.
Здравствуйте. Как вас зовут, извините? Ах, Козельцов, виноват, тут все забудешь. Ведь мы с тобой, Михаил Семенович, жили вместе. Нету теперь нашей квартирки на Морской, я вот полный выслужил. Как больно. А ты, значит, вернулся из госпиталя? Когда же опять на боксиончик?
Мне по-настоящему приходится завтра идти. Но у нас поручик не Пшетшевский, не здоров, но флюсом. Словом, хоть и не мой черед сегодня, но я счел своей обязанностью предложить себя вместо поручика не Пшетшевского.
Зачем же торопиться, Михаил Семенович?
Ну, да ведь надо же кому-то идти.
Нельзя же с прапорщиком роте идти. А что-нибудь случись? Ведь это честь полка от этого зависит. Мой долг идти. Да, долг.
Ну что же, ну, коли так, возьми вот, Михаил Семенович, образок Митрофания. Это благословение моей матушки. Мне ведь теперь... Ух, как больно.
Его надо оставить. Уж он очень плох.
В кружке батарейных офицеров, новых сотоварищей Володи Козельцова, днем, когда бомбардирование продолжалось с той же силою.
Его высокоблагородие просит господ офицеров откушать.
Ну как? Вы уж устроились у нас? Извините, как ваше имя и отчество?
Владимир Семенович, господин подполковник.
У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии, Владимир Семенович. Лошадку верховую приобрели?
Нет. Я не знаю, как быть. Я капитану говорил, у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных.
А, ну это все поправимо. Ну, господа, кто водку пьет, милости просим. Прапорщики не пьют. Вы, Владимир Семенович, этого, я думаю, в Петербурге не видели. А здесь часто бывают такие сюрпризы. Посмотрите, Влад, где это лопнуло?
Слушаю, Аполлон Сергеевич.
А вы... Прапорщик совсем покорили нашего юнкера.
Да-да. Он не спускает с вашего лица своих глупых глаз.
Аполлон Сергеевич, бомба на площадь упала. Да вот еще казак привез сейчас от начальника артиллерии пакет. Говорит, весьма нужный.
Давайте-ка. Опять.
А в чем, Аполлон Сергеевич?
Требует офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего 4 человека офицеров. И прислуги полные в строй не выходят. А тут требуют еще. Однако надо кому-нибудь идти, господа. Приказано в 7 часов быть на Малаховом. Кому идти, господа, решайте.
Ну вот прапорщик Владимир Семенович, они еще нигде не были.
Да, да, я бы желал.
Нет, зачем же? Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след. А коли Аполлон Сергеевич предоставляет это нам, то кинут жребий, как и тот раз под Инкерманом делали.
Ну что ж, пожалуй. Разумеется, конечно.
Влад, нарезайте бумажки.
Сию минуту.
Давайте вашу фуражку, Диденко.
Хорошо.
Угу. Сейчас перемешаем.
Кому так. Первому? Позвольте, я. Этот билетик длинный, тонкий. Конечно же, он счастливый. А вдруг... Нет, надо переменить. Вот этот поменьше и потолще. Господа, мне идти?
Ну и с Богом. Вот вы и обстреляетесь сразу. Только поскорее собирайтесь. А чтоб вам веселей было, юнкер Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.
Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным. Я могу идти, не кланяясь ядрам, и
Трушу? Даже гораздо меньше других. Так я не трус?
Владимир Семенович, наш блиндаж вот, направо. За мной, ребята!
Васин прытко, как в блиндаж влетел. Никак им из Маркела пальнули.
Ты что ж, брат, на улице не посидел, а? Аль не весело девки играют?
Такие песни играют чудные, что в деревне никогда и не слыхали.
Эх, а не любит Васин бомбов. Ох, не любит.
Что ж, когда нужно, совсем другая статья. 24 числа, так полили по крайности. А то, что дурно-то на дерьме убьет. И начальство за это нашему брату спасибо не говорит.
Вот Мельников-то, небось, все на дворе сидит.
А пошлите его сюда, Мельникова-то, и в самом деле убьет так понапрасну.
Сей момент доставить.
Что это за Мельников?
А это такой у нас, ваш броди... Глупый солдатик есть. Ничего, как есть, не боится. И теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть. Он из себя-то на ведмедя похож.
Он должно матерью заговорен.
Вот, ваше благородие. Он самый.
Что, Мельников, ты не боишься бомб?
Чего бояться бомбов-то? Меня из бомбы не убьет. Я знаю, ваше благородие.
Так ты бы захотел тут жить?
А известно, захотел бы. Тут весело.
А что, ребята, как ни суди, а беспременно по замерении и сделают смотр царский в Аршаве. И коли не оставка, так бессрочную выпустят.
Смотри, еще до вечера в чистую выйдешь.
И не только до вечера, но через 2 часа уже 2 из них получили чистую, а 4 были ранены, но остальные шутили точно так же. В их глазах, речах, приемах и есть то, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что вы убеждены, что они еще могут сделать во 100 раз больше. Они все могут сделать. Чувство, которое заставляет работать их, не есть чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, но какое-нибудь другое, более властное, которое сделало из них людей, спокойно живущих под ядрами среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия. Должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащая в глубине души каждого. Любовь к родине.
В полдень на 5-м бастионе, когда солнце светло и высоко стоит над бухтой,
однако второй бастион уже совсем не отвечает.
Да и Малахов нечто на три их выстрела посылает один. Взгляните-ка, Михаил Семенович.
Это меня и бесит, что они молчат. О, опять прямо в Корниловскую попала. А она ничего не отвечает.
А, посмотрите, Козельцов. К 12 часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. О, ты нынче так же. Пойдемте-ка лучше завтракать.
Тревога!
Козельцов! Козельцов! Михаил Семенович! Штурм!
Глядите! Они вышли из траншей!
Штурм?
Где рота?
У стены оборонительной казармы!
Тревога!
Бегом к солдатам!
Михаил Семенович!
Да.
Михаил Семенович!
Да!
Михаил Семенович, заняли шварцевский редут, все попало.
Стор! Стор! Солдатики за мной!
Вперед, ребята! Ура!
Через полчаса он лежал на носилках около Николаевской казармы. Козельцов, вспомнив то, что было на пятом бастионе, с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя.
Что? Я умру?
Священник, стоявший там, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому. Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.
Слава Богу! Слава Богу! Дай Бог Володе такого же счастья!
Тот же час на Малаховом кургане.
Глянь, братцы, вот он!
Ну, Митюхин, Васин, выходи с хлебом с солью, ребята!
За мной, Иван! За мной! Что вы стоите?
Пропали, Владимир Семенович, пропали!
Юнкер Вланг упал на живот. Володя тоже невольно согнулся до самой земли и зажмурился.
Сколько в нем жалко, не скрывая бы трусости. Неужели я могу быть похож на него?
Он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом. Бомбу не рвало. Володя поднял голову, и тут же глаза его на мгновение встретились светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы. Ужас, холодный, исключающий все другие мысли и чувства, ужас объял все существо его. Он закрыл лицо руками и упал на колено. Прошла еще секунда. Секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.
Кого убьет? Меня или Вланга? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? В голову так все кончено. А может быть, одного Вланга, тогда я буду рассказывать, как мы шли рядом, и его убило. Нет, ко мне ближе. Меня.
Тут он вспомнил про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить. Цыганский мотив пришел ему в голову. Мать его, провожающая, горячо со слезами молящаяся перед чудотворной иконой, явилась ему в воображении. Хотя вместе, нераздельно с этими тысячами других воспоминаний, чувство настоящего, ожидание смерти, ужаса, ни на мгновение не покидало его.
Впрочем, может быть, и не лопнет. Слава Богу! Я только контужен.
Это было его первой мыслью, когда что-то толкнуло его в середину груди. Он хотел руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты.
Один, два, три солдата. А вот в подвернутой шинели офицер. С чего это они выстрелили? Из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрели. А вот еще солдаты. Пять, шесть, семь солдат.
Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он собрал все силы и хотел закричать «Возьмите меня!», но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, и ему показалось, что солдаты кладут на него камни. Огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.
На палубе парохода, наполненного солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, час, когда звезды, так же, как и прошлой ночью, ярко блестят на небе.
Видишь, фланга-то наш. Хлеб ест, а сам плачет.
Чудно. Полыхает-то вокруг как. И наши казармы позажгли. Эх, сколько там нашего брата пропало. А ни за что супротивнику досталось. Выходит, зазря все. А? Братцы.
По крайности, сами живые вышли. И то, слава тебе, Господи. Везут тебе на Северную. Чего тебе еще?
А все обидно.
Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же? Небось, свой значок на Малаховом поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет. С тобой
Настоящий. Дай срок.
Известно будет.
Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Мертвое молчание на бастионах заставляло их содрогаться. Но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтобы исчез их непоколебимый, возбуждавший восхищение враг. И молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи. Севастопольское войско медленно двигалось всей своей массой прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев и которое теперь велено было оставить без боя. Непонятно тяжело было для каждого русского впечатление этого приказания. В душе каждого жило глубокое и сосущее чувство. Это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.